Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели и зрители. Трансляция, телеграм-канал Сергей Михеев, а также ВКонтакте, в Дзене, Рутюбе, Одноклассниках. Ну и там же все координаты благотворительного фонда Сергея Михеева. Ну и мы вот выкладываем отчеты. Можете посмотреть на этом канале. На моем же канале, так сказать, да, посмотреть, вот, помощь нужна, но и вам всем низкий поклон, тем, кто оказывает ее.
Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, идет прямая видеотрансляция эфира, первая о главном, о ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что ближе к концу программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим, социальным темам. Вопросы можно отправлять по WhatsApp номер плюс 7903-170-6363, либо смс-сообщением на короткий номер 5533, в начале смс-ки пишите слово «Вести». Сегодня новые ввозные пошлины США вступили в силу. Теперь, например, все товары из Китая облагаются пошлиной, превышающей их стоимость. Ситуация, знакомая российским покупателям китайских автомобилей, которые у нас стоят в 2-2,5 раза дороже, чем в Китае. Вот теперь на все товары из Китая американцы будут платить столько же. Что до самих американцев, они массово скупают айфоны, опасаясь повышения цен, а порты США забиты импортными автомобилями как раз из-за новых пошлин. Продажи ввоз приостановлен. При этом Трамп заявляет, что другие страны умирают от желания заключить с ним торговое соглашение. Но вот Китай так не считает. Ответил 60-страничным обзором торгово-экономических отношений со Штатами. Главный посыл документа, что хотите договариваться, давайте договариваться, но на равных условиях. Нет, будем воевать.
Ну, сразу это самое замечание. Насколько я понимаю, я, может быть, не знаю, поправьте меня. У нас-то эти китайские автомобили в два раза стоят больше не из-за пошлин, а из-за жадности дилеров, насколько я понимаю, которые пользуются дефицитом, так сказать, да, другой техники. Ну, я так вот это вижу картину. Ну, я так. Нет разве? По-моему, да.
Дилеры вдвое не накручивают, потому что на ввозные новые автомобили действует утилизационный сбор,
да,
который сейчас 700 тысяч... или 750 на автомобиле там, объемом двигателя от литра до двух, к 30-му году утилизационный сбор будет 1,5 миллиона с каждой машины. Ага. Сюда добавьте ввозные таможенные пошлины, там налоги всевозможные, логистика и так далее.
Ну, значит, я ошибаюсь.
Дилеры не накручивают 100%.
Не накручивают, а сколько? Ну, ладно,
процентов
хорошо.
10 они себе берут, наверное.
Да? Ну, ладно, все, ошибаюсь. Хорошо, так сказать, да, предположим. Что касается Трампа, значит, и, в принципе, его пошлин и прочее. Ну, вы знаете, вот опять же, так сказать, ну, про это говорят каждый день, поэтому вроде как местами это повторяешь, но, тем не менее, то, что он сделал, действительно потрясает вот глобалистскую экономическую систему, во-первых. Во-вторых, действительно начнет возвращать деньги в США. Вот. В-третьих, я думаю, что действительно начнет потихоньку стимулировать рост производства и то, что у нас вот любят называть импортозамещением. Да? Потому что одна из главных проблем Штатов, как ни странно, это тоже вот это самое импортозамещение. Да? Как бы заместить этот импорт и завести опять по новой, перезапустить собственное производство. Да, вопрос только в том, как надолго хватит Трампа и какие, значит, последствия негативные могут быть на самом рынке американском. Вот то, о чем вы говорите, эти новости, да, так сказать, рассказывающие о том, что там американцы там запасаются айфонами, там еще там чем-то.
Это лишь первые сигналы.
Да. Говорят о том, что все боятся повышения цен, как бы, да, и тогда ставят вопрос такой же, как у нас вставал, так сказать, а есть ли чем-то их заменить? Заменить-то есть чем или нет? Вот, но можно заменить, значит, тоже устроить конкуренцию между теми, на кого Трамп наложил пошлину 100%, и теми, на кого там, условно говоря, 30%, да, вот, но дело в том, что и они тоже покупают все в Китае, поэтому в любом случае это будет китайский товар, ну, не знаю, опять же, там, видимо, американским компаниям некоторым придется перенимать у нас опыт, можно семинары проводить, конференции, так сказать, по созданию, как бы обходных цепочек, этих фирм-прокладок, там, государств-прокладок, так сказать, которые, там, через которые можно там что-то закачивать, там, да, и так далее, и так далее. Я, кстати, думаю, что все равно это будет, да. Вопрос только в том, в каком объеме, да. И поэтому у Трампа, с одной стороны, сейчас такой легкий триумф, который он может презентовать, как мы уже говорили, к 100 дням своего президентства, вот, но будут и проблемы, это совершенно точно. И, как я понимаю, самая-то главная проблема именно в этом состоит. А вот не будет, значит, вернее так, подорожать товары из Китая, а что будет вместо этого? Хотя, конечно, надо сказать, что у американцев есть свои козыри. Например, очень сильно их волнует Трамп автопром. И действительно, автопром-то в Америке есть, и, в общем-то, неплохой. Да? Вот. Другой вопрос, что он там по некоторым параметрам, там, условно говоря, цена-качество стал проигрывать европейским, там, японским, и теперь уже китайским машинам, там, южнокорейским там, и так далее, и так далее. Но, в общем, он есть. То есть, грубо говоря, так сказать, если там не будет других, то американцам есть чем действительно насытить собственный рынок, да, вот, и это вполне себе приличные автомобили, как бы, да, очень даже почему же, что называется, да. В этом есть, конечно, отличие от нашей ситуации, очень серьезное, да, вот, поэтому я думаю, что по ряду позиций, скорее всего, будет виден довольно быстрый положительный эффект, а по ряду позиций, там, где американцы сами не могут заместить, да, может быть, могут быть проблемы. Вот, с другой стороны, там, конечно, у них есть альтернативные поставщики, кроме Китая, да, и, в общем, на самом деле сейчас, еще раз повторю, многие, в том числе страны Юго-Восточной Азии, кстати говоря, наверное, будут конкурировать как раз за китайские, ой, за американский рынок, у них появляется шанс вытеснить китайский товар, да, потому что, на самом деле, и телефоны эти, и вся эта техника бытовая не только в Китае собирается она в Юго-Восточной Азии, так сказать, собирается она там. В той же самой Южной Корее, как бы, да, да и у японцев, на японцев там меньше этих самых, так сказать, у них есть шанс побороться. И вот он их заставил всех бороться, и они будут бороться, да. И, с одной стороны, китайцы, так сказать, держатся и, видимо, будут держаться просто из принципиальных соображений. С другой стороны, Трампу нужна сделка. Не думаю, что он, так сказать, хочет прям сокрушить, надеяться сокрушить Китай и обрушить его, так сказать, в Средневековье, да, но ему нужна сделка. А с третьей стороны, посмотрите, как хотите, он заставил их конкурировать. Он заставил их конкурировать. Кстати, опять же, можно... Значит, сколько угодно называть его шоуменом и прочее-прочее, но я считаю, что в чем-то можно было бы и поучиться, да. Ну, про утилизационный сбор мы сказали, это хорошо, но я знаю, так сказать, некоторые другие направления, да, нашей экономики, где ввозные пошлины очень низкие, и по ряду, значит, параметров их даже собираются еще снижать. Как это может стимулировать импортозамещение, не знаю, да. Вот. А многие отрасли мы просто провалили в тартарары, ну, то же самое авиастроение, которое было просто потрясающим, скажем честно, оно было потрясающим. Потрясающим, вот и все, да. Вот. А мы его просто сдали, провалили, так сказать, продали там всякие разные, так сказать, фамилии, там Хасисы всевозможные, там фигурировали другие всякие люди замечательные, да. Вот. Все знают прекрасно, так сказать, что там происходило после их поездок, как бы и переговоров с Боингом и все остальное, да. И так далее, и так далее. Самарский завод, который, так сказать, угробили это самое на пустом месте. Ну и многие
там
другие.
Сейчас торговый центр, говорят.
Торговый центр, да. Где можно купить самолеты.
Модели самолетов.
Я понял, да. И можно с ними так, вот так вот, да, бегать с ними, то есть по квартире, да, держать их в руках, как маленькие дети, и летать, как бы. А Хасис, по-моему, живет в Америке сейчас, да, насколько мне известно. Хотя у него остается здесь бизнес, так сказать, и многие другие, да. И многие другие люди, которые вокруг этого крутились, как бы очень неплохо себя чувствуют. Вот, ну так вот, я о чем? Я о том, что все-таки тут так, можно поспорить с Трампом в чем-то, а можно в чем-то у него и поучиться, потому что, на самом деле, никакое производство и импортозамещение без защиты собственного рынка невозможно. Но там другой вопрос, что нужно два направления. С одной стороны, защиту собственного рынка, а с другой стороны, инвестиции, да, в развитие, так сказать, производства, да, и все остальное, да. Это же как бы, да, ну, какая-то элементарная истина. Почему-то мы иногда вот эти элементарные истины не замечаем. Как-то живем в разных, так сказать, в параллельных реальностях и так далее. Да, посмотри, мы могли бы запросто заставить, так сказать, конкурировать другие страны за доступ к нашему рынку, а мы, по сути, просто, так сказать, да, лежим ничком, как бы, да, и говорим, ну да, вот вы знаете, когда получится, так сказать, у нас что-нибудь, придут инвестиции, вот тогда, так сказать, будет хорошо. Ну, что-то здесь, что-то делается, чего-то не хватает. Что касается конкуренции, кстати говоря, я вот слышал, не знаю, правда, неправда, но слышал, так сказать, такое, что, вы знаете, вот опять же, моя любимая миграционная тема, так сказать, да, у нас там миллион людей из Средней Азии там, да, приезжают вместе с семьей, мы кормим, так сказать, их прочее-прочее. Одно время вот говорили о том, что вот, ну, слушайте, есть же альтернативные источники рабочей силы, которые не надо с семьями завозить, так сказать, перед которыми не надо там это самое лебезить, там исполнять какие-то танцы непонятные, да. Например, та же самая Северная Корея. Можно там проектным способом завозить этих людей, там поработали, уехали, им ничего этого не нужно будет, того, что нужно, мне кажется, все более и более притязательным, так сказать, нашим этим соотечественникам, да. Я слышал, что одна из причин, хотя я вот не сильно верю, но один из предлогов, по которому их вот это, так сказать, мероприятие не проводится, вы знаете, оказывается, против Северной Кореи-то введены санкции ООН. Представляете, мы же не можем, мы же такая страна,
подписались под этими
мы же такая санкции. Страна законопослушная, поэтому мы не можем, понимаете, вот всей бы душой, ну не можем мы из Северной Кореи завозить рабочих, потому что есть же Организация Объединенных Наций. Когда я такие штуки слышу, мне кажется, что это шизофрения. Вот какое-то раздвоение сознания, так сказать, или еще что-то в этом роде, да? Слушайте, идет война против нас, так сказать, да? А у нас огромное количество проблем, да? Вместо того, чтобы вот точно так же заставить конкурировать за наши трудовые, так сказать, за наш это самый рынок труда и прочее, прочее, мы начинаем под кого-то стелиться, там, прокладываться и оправдывать это, знаете, какими-то вообще, ну, просто, ну, выдуманными, высосанными из пальца, так сказать, да, разговорами про какие-то санкции. Санкции, правда, как бы, да? А то, что мы заключили, как бы, договор с Северной Кореей, это никак, нет, никак, не это самое...
Ну, похоже, не аннулируют.
Да, я, кстати, слышал, что этот самый Ким Чен Ын к нам собирается приехать. Да, да, и, может быть, даже на День Победы. Да, вот, будет интересно. Будет интересно. Вообще, Северная Корея, как бы, да, страна, так сказать, достаточно интересная. Как я сам знал и вот недавно тоже услышал от людей, да, которые, между прочим, достигают очень неплохих результатов. Мы, к сожалению, вот я помню, такая история была с Ираном, потому что, еще раз говорю, у меня был период, когда я занимался Каспийским, так сказать, морем, но не с точки зрения вылова там осетровых, а с точки зрения пятисторонних, так сказать, всяких разных соглашений по Каспийскому региону, ну и в том числе общался довольно плотно с иранцами, знал нескольких послов, так сказать, ездил в Иран. Вот у нас с иранцами была такая ситуация, мы все там смеялись над Ираном, так сказать, да вот, да что они могут, да мы, да тут, да тролливали. Вот. И даже, так сказать, как-то не всегда выполняли обязательства. А иранцы, надо сказать, несмотря на жесточайшие санкции, достигли очень многого. Да, и в итоге пришлось нам покупать у иранцев то, чего у нас самих не было. И все прекрасно это знают, да. Ну, вот сколько угодно там можно про эти шахеды рассказывать, что их как бы нет, а они как бы есть. Вернее, они как бы были, да. Ну, и есть, так сказать, их реплики. Это тоже совершенно очевидно. Так вот, я могу сказать, что мы очень часто пользуемся данными наших врагов. По Северной Корее та же самая ситуация. Да? Они нам все пишут, знаете, что вот Северная Корея, да там, так сказать, вообще все с голоду дохнут, да ходят там в одних портках, так сказать, в течение там 30 лет и прочее, прочее. Да, там невысокий уровень жизни, но по многим, значит, направлениям они, надо сказать, достигли очень неплохих результатов, и уже у них есть чему поучиться. Вот такие вот, так сказать, такие дела. Многие будут удивлены, но, кстати говоря, вы знаете, что они делают, например, собственную электронику, да, они строят собственные станки, слышите, так сказать, да, у нас станкостроение практически умерло, вот, и многие-многие другие вещи, так что иногда неплохо бы не задирать нос, не рассказывать всем про это самое, так сказать, что цифровая экономика построит там цифровые самолеты, которые полетят по цифровому небу, или цифровые корабли поплывут, так сказать, вот недавно цифровая верфь сгорела, я слышал, с цифровыми кораблями вместе. Как? Был пожар, так сказать. Сказали, что это первая, значит, в России цифровая верфь была. И так далее. Я полностью за, как бы, да, но нужны реальные товары, так сказать, да, собственного производства. Поэтому в чем-то, может быть, можно поучиться, так сказать. А после этого лирического отступления возвращаемся к Трампу. Какой плохой, так сказать, американский президент и так далее, и так далее.
Не, почему он плохой? С точки зрения тех же американцев, он хороший, он сказал, выступал он на заседании Национального комитета республиканской партии, но это нам знакомо, это как КПСС, условно говоря, вот на этом съезде выступал, говорит, я горжусь быть президентом рабочих, я вот за рабочих, я, значит, сейчас поднимаю рабочий класс, вот, и вообще он доволен, сказал, что получает наибольшее одобрение, чем любой президент США за первые 100 дней на своей должности, вот эти 100 дней все-таки они подтягиваются к тому, что делает Трамп.
Интересно, кстати, то, что он говорит, это вот к теме, которую я тоже периодически поднимаю, о устаревшей политической классификации, так сказать, лидеров партии и прочее, прочее, прочее. Вот есть правые, есть вот левые, так сказать, левые, они там типа всегда за рабочих, а правые, они всегда против рабочих. Это все, вот, знаете, такое наследие конца 19-го, так сказать, до начала 20 века. Вот. По большому счету ситуация уже давно очень сильно изменилась, и кто там за рабочих, так сказать, кто против рабочих, и кто вообще такие рабочие, так сказать, до сегодня. Это большой-большой вопрос, да, потому что на самом деле, действительно, так сказать, демпартия, она скорее более левая. Недаром Трамп их все время называет коммунистами. Я, конечно, никакие не коммунисты, но и Трамп никакой не фашист, а демократы называют ее все время фашистом, да. Вот это вот такая штука, которая требует, на самом деле, переосмысления, потому что вот социально-политические системы, как бы, да, это не догма, которая не меняется, да, она должна меняться в соответствии с изменением социально-экономической ситуации. Потому что все вот эти вот законы развития общественного – это не законы физики. да, это то, что меняется вместе с изменениями в человеческом обществе. Кто сейчас эксплуатируемый, кто эксплуататор, так сказать, да, попробуй разберись. Вот. И очень часто бывает так, что, например, скажем, условно говоря, левые в Германии в той же самой, да, совсем никакие не левые, социал-демократическая партия, так сказать, да, вот, а какие-нибудь условно правые могут быть по части, по некоторым, так сказать, показателям гораздо более, так сказать, социально ориентированы. Вот это просто к вопросу о словах Трампа. Кстати говоря, в Германии СДПГ и это ХДСХСС так и не могут пока сформировать
сегодня
правительство.
Сегодня должны сообщить о коалиционном правительстве, но там есть, говорят, мелкие шероховатости, я так понимаю, связанные с миграционной политикой, но вот сегодня должны объявить.
А с миграционной политикой это все очень просто. Там Мерц, значит, когда шел на выборы, он пытался перехватить повестку альтернативы, да, и тоже стал говорить, да-да, надо контролировать, да надо ограничивать. И как только пришел, на следующий день все забыл. Все забыл, говорит, да, вообще я ничего не говорил такого, ничего не помню. Да, а на самом деле это одна из самых, там, так сказать, болезненных тем в современной Германии, да, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, мне кажется, что вот, вот эту вот картину, политологическую картину, так сказать, да, и такую политическую классификацию, на самом деле, тем, кто понимает, что многие вещи в этой жизни меняются, да, надо творчески переосмыслять в зависимости от изменения, так сказать, ситуации.
По поводу Мерца, это будущий канцлер Германии, возможно, последние опросы показывают, что большинство немцев считают, что он не годится на роль канцлера, проводила служба ФОРС по заказу двух известных телеканалов немецких. Вот, 60% говорят, нет, не годится. Вторые, другие опросы показывают, что альтернатива для Германии вот-вот уже обгонит ХДС, ХСС по рейтингам.
И как же она обгонит? А что же они говорят, что не годится, проголосовали за ХДС?
Но люди увидели, прозрели после этого, кто такой Мерц, его окружение, что опять он там с СДПГ.
Мерзкий
вот,
Мерц.
Да, что касается США, вот этих всех политических потрясений, я так думаю, что Трамп в том числе очень серьезно намерен уничтожить демократическую партию, потому что вот опять же, вот из его последних заявлений, демократы – это распавшаяся партия с плохой политикой, они не должны побеждать, основываясь на их политике. Все готово, готово к грандиозной победе республиканцев на промежуточных выборах. Что для этого нужно, сказал Трамп, мы должны просто сдержать свои, поставить Америку на первое место.
Да, я думаю, что это довольно харизматичное, яркое заявление. По поводу того, кто... Вот эти вот дискуссии, мы как-то тоже об этом говорили, дискуссии, они не первый год идут в американском вот этом политическом сообществе, да. Когда-то демократы хотели уничтожить республиканцев, но не успели или не захотели, я не знаю, отложили, вот, потому что никак не думали, что Трамп придет второй раз к власти, да, а он взял и пришел. Теперь республиканцы хотят уничтожить демократов. Хотя, понятно, что когда мы говорим республиканцы, демократы, ясно, что это, ну, большие достаточно политические сообщества, внутри которых очень много разных течений, да, у людей разные взгляды на жизнь, я уж не говорю о том, что все покупается и продается, вот, по крайней мере, в этом политическом, так сказать, мире американского цинизма, скажем так, так сказать, вот, поэтому там все может, многие вещи могут меняться, вот, поэтому, в принципе, вот, как раз к тому, что Трамп действительно затеял такого масштаба перемены, еще раз подчеркну, для которых 4 лет, ну, просто вот категорически не хватает. А что надо сделать для того, чтобы, значит, может быть, продлить срок или какую-то комбинацию, так сказать, преемственности власти соорудить? Ну, конечно, нужны победы на выборах и нужно вот это уничтожение демократической партии. Его девиз, что надо просто исполнить свои обещания, он очень такой, вполне себе, так сказать, такой, надо сказать, значит, рабоче-крестьянские, да, надо просто, вот не надо врать народу, надо просто исполнить свои обещания. Очень правильно замечено. Вот, но здесь есть два, так сказать, но. Первое, значит, гладко было на бумаге, а поехали овраги. Так часто бывает. То есть, есть объективные обстоятельства, в том числе негативные, какие-то отрицательные последствия его действий, которые могут возникнуть и возникнут обязательно, даже если Трамп будет выполнять все свои обещания. Вот, условно говоря, Трамп будет выполнять все свои обещания. Но обещания у него многие настолько неоднозначные, что даже если он будет все их честно выполнять, какие-то отрицательные последствия, побочные, неизбежны. Это первое. И второе, да, то тоже вот, знаете, что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Вот надо выполнить, да. На самом деле, как бы тоже, и с выполнением их, конечно, могут быть проблемы, потому что надо выполнить, может упираться в огромное количество, так сказать, трудностей, начиная от объективных. Вот хотел он там перемирия на Украине, но понятно, что план его был утопическим, или там на Ближнем Востоке, с одной стороны. А с другой стороны, в субъективные, да, вот начинаются уже какие-то разлады в команде, так сказать, какие-то там навязывают там терки с Илоном Маском и прочее, прочее. Поэтому посмотрим, как он будет действовать.
Ну, и CNN уже вбрасывает, что США, вероятно, не выиграют торговую войну с Китаем. Ну, то есть проиграют. Сейчас мы уходим на новости, затем продолжим. Не переключайтесь. 11 часов и 35 минут в Москве. Продолжаем программу. Ответные меры уже принимаются в отношении повышенных ввозных пошлин, введенных Трампом. Так, власти Канады заявили, что с сегодняшнего дня повышают на 25% пошлины на ввоз автомобилей из Соединенных Штатов, не соответствующим требованиям одной из торговых сделок. Бразилия, президент Бразилии Лула да Силва публично отказался встречаться с Трампом, обсуждать снижение тарифов, сказал: мы выплатили большой госдолг, у нас резервы почти на 400 миллиардов долларов. В общем, мы переживем этот кризис, вот, что бы там ни говорил Трамп. Китай, уже реакцию Китая я сказал, пока не в письменном виде ответили. Но интересно, Евросоюз сегодня должен проголосовать за ответные меры в отношении американских пошлин. Обсуждается там повышение ввозных пошлин на американскую сталь, американский алюминий, но отдельной строкой ограничение на поставки американской сельхозпродукции. Бобы, мясо, табак. Вот отмечают агентства, что тем самым Евросоюз хочет посильнее надавить на так называемые красные штаты, которые голосовали за республиканцев: Луизиан, Мичиган, Флорида, Канзас и Небраска. В общем, аграрный такой ржавый пояс, как называли во время голосования. Но Дональд Трамп считает, что все придут к нему подписывать соглашение. Более того, в своем выступлении допустил такой голливудский оборот. Я целиком его произносить не буду. Вот. Но послушал запись, он действительно так сказал. Вот они, другие страны, умирают от желания заключить соглашение, целуют меня в...
зад.
Это не я сказал.
Я сказал, kiss my ass,
да. Да-да-да. И говорят: пожалуйста, сэр, заключите соглашение, я все сделаю, сэр, сказал Трамп.
Ну да, конечно, есть у Трампа серьезные риски, если вот все на него обидятся, а все, в принципе, уже на него обиделись в той или иной степени, да, и начнут с ним бодаться, но, с другой стороны, действительно, десятки стран требуют, вернее, просят, действительно, просят переговоров. Насчет того, что они плачут и валяются в ногах, я не знаю, что они там целуют, так сказать, да, тоже мы не проверяли, как бы, да, вот, но то, что они хотят, конечно, смягчение, это точно. И, кстати говоря, насчет того, что Трамп проиграет войну с Китаем, я думаю, Трамп добивается каких-то переговоров, и какие-то переговоры будут. Другое дело, что после таких формулировок, конечно, например, скажем, контакты Трампа и Си Цзиньпина, как бы, да, практически исключены. Это ясно, да? Вот. Но какие-то консультации и переговоры, скорее всего, будут. Просто потому, что китайцы очень сильно заинтересованы в американском рынке. И я думаю, что рано или поздно сам факт таких консультаций Трамп подаст как успех. Вот поэтому, вот, например, какого-то разгромного там поражения Трампа в этом деле тоже, наверное, не будет. Да? Скорее всего, будет какая-то такая срединная ситуация. Но самое-то главное, что это реально как бы удар по вот этой всей, так сказать, глобальной архитектуре экономики, да. Что касается европейцев, ой, ну, если они введут пошлину, ну и хорошо, пусть они ругаются, да, вот я лично только рад, как бы, да. Если они не договорятся по поводу пошлин, это значит, что Трамп уже победил их и заставит, так сказать, вести переговоры на двусторонней основе. Если они введут эти пошлины, то это означает, что вся Европа против Америки, и тогда какого хрена вы лезете со своими просьбами, там, поддержать Зеленского или, скажем, там, это самое, там, значит, конфликтовать дальше с Путиным, там, и все остальное. Тогда отстаньте, и все, и такие дела. Поэтому нам, понимаете, не по прямой, но по касательной, по косвенной, конечно, присутствие Трампа в Вашингтоне пока все-таки скорее выгоднее. Да, вот когда мы тоже рассуждаем, то есть, а что нам этот Трамп? Мы думали, он сейчас нам сделает красиво, так сказать, возьмет, значит, Зеленского, заставит там пойти на мирные там эти самые соглашения, переговоры, вот он нам сейчас подарит половину Украины, но это совсем для детей, понимаете? Вот как я тогда еще раньше говорил, ничего он нам дарить не собирается. Но по ряду косвенных, так сказать, каких-то пунктов, ну, конечно, нам он интересен. Кстати говоря, он нам интересен и с той точки зрения, что, знаете, как бы... Вот его удар по вот этой глобальной системе власти и тот парадоксальный, так сказать, значит, вообще немыслимый еще недавно факт, что Америка развернулась, так сказать, что называется, это самое, к лесу задом, вот, и там кто-то что-то целует, да, он, между прочим, я так вот, такой вот заход, он косвенно способствует и национализации, так сказать, всех наших элит, включая экономические, да, потому что одна из проблем постсоветской России заключалась в том, что наша постсоветская элита, она прям вот, значит, с придыханием относилась вот к этой возможности встроиться в мировую систему власти, в мировую систему разделения труда и все такое прочее. Надо сказать, мы именно на этом очень сильно погорели. Вот эти вот бесконечные обманы, которые мы констатируем, так сказать, да, они именно из этого и исходят. Вот из этих надежд, да, иногда искренних, иногда таких, так сказать, не очень искренних, встроиться в какую-то вот систему глобального, не то что даже распределения труда, а распределение власти. Вот в это глобальная элита, мировая элита, и вот нам там тоже местечко, да. Вот чем больше вся эта система вот будет ходить ходуном, чем больше будет посуды падать с полок, так сказать, тем, в принципе, меньше будет, значит, всяких соблазнительных таких вот этих вот мечтаний влажных для представителей нашей элиты. Вот. А я считаю, что далеко не все с этими мечтаниями расстались. Вот мое личное мнение, да. Это по целому ряду, так сказать, признаков, в общем, можно наблюдать. В том числе по двойственности нашей политики, так сказать, в нескольких, по ряду направлений, там, с одной стороны, вот это, с другой стороны, так сказать, что-то другое и так далее, и так далее. Поэтому чем там это самое будет больше грохота, тем, чем меньше будет сплоченности у этого вот этого самого, так сказать, масонского заговора мирового, вот, тем меньше соблазнов будет для наших доморощенных, так сказать, всяких разных там элитариев и желающих, так сказать, поступить на обучение, так сказать, во всякие разные закрытые клубы и так далее, и так далее.
Ну да, действительно, такие есть еще люди, которые мечтают, грезят о том, что вернутся те тучные годы, когда мы продавали Америке нефть, а взамен получали те самые американские автомобили. Что касается наших отношений с Европой, Сергей Лавров, министр иностранных дел, в очередной оборот ввел в дипломатический лексикон. Он заявил, что Европа в очередной раз окрысилась на Россию. Вот по его словам, все мировые трагедии начинались с агрессии европейцев, там и наполеоновские войны, Первая, Вторая мировые войны. Лишь после Второй мировой войны, когда Европа была ослаблена, американцы стали лидерами свободного мира. Вот до этого весь трагизм шел исключительно из Европы. Очередной упрек нашим бывшим европейским коллегам.
Ну, это не столько упрек, сколько такая констатация, да, исторического факта. И это действительно так. Запад периодически, значит, вооружался, мобилизовывался для похода на восток. За жизненными пространствами, так сказать, за ресурсами, за покорностью просто-напросто для того, чтобы вот эту огромную государственность на востоке, государственность русских, подчинить, как бы заставить играть по их правилам или уничтожить. Да? И каждый раз он терпел поражение. К сожалению, сейчас мы предоставили, так сказать, им довольно комфортные условия, значит, развалившись по внутренним причинам в первую очередь и фактически попав в ситуацию гражданского конфликта, такого исторического масштаба, к сожалению, да, потому что, конечно, по-прежнему я лично считаю, что российско-украинский конфликт носит в значительной степени черты гражданской войны. Вот. Это очень прискорбно, и этим наши враги пользуются, но тенденция все та же, да, действительно, значит, теперь уже, может быть, не своими руками, а чужими руками, да, вот, устроить какой-то вот дранг на Хостон, очередной натиск на восток. И под это дело подверстывается идеология. Она немножко по-другому выглядит, не так, как раньше. Вот. Но в целом она на самом деле примерно такая, как была раньше. А в каком смысле? А вот в том смысле, что они цивилизованные люди, а мы дикари. Вот. Вот разные всякие изводы в разное время было, но по сути вот что оставалось всегда в центре любой антироссийской, антирусской идеологии Запада, это то, что они, значит, развитые цивилизованные люди, то, что они авангард, так сказать, человечества, вот, а мы дикари, вот, которых надо или учить жестко, так сказать, палкой по башке, вот, или уничтожать, вот и все, или обманывать, да, вот, периодически у них это получалось. Сейчас, да, новый заход на эту же тему. Единственное, что мне не кажется, что, знаете, условия исторические ровно такие же, какие были раньше, поэтому пока, значит, во-первых, баланс сил в случае, так сказать, войны, он совсем другой, чем раньше. Это первое. И второе, конечно, вот этот период американского доминирования сильно очень изменил всю ситуацию и влияет на эти, так сказать, события.
Но Европа не сдается без боя. Все-таки у них там есть возможность и экономически, и политически влиять.
Возможности есть, но, тем не менее, знаете как, все-таки, опять же, здесь, ну, понятно, что в преддверии 80-летия Победы много исторических параллелей, но, тем не менее, я бы не стал, знаете, параллели, они, с одной стороны, всегда показательные и символичные, а с другой стороны, всегда страдают определенными проблемами, да. Действительно, для того, чтобы устроить какой-то, так сказать, мощнейший поход на Восток, нужна гораздо большая степень объединения Европы, чем она есть сейчас. Потому что, ну, вот что мы обычно-то рассматриваем, вот, когда вспоминаем про эти вещи? Ну, два главных эпизода. Это Великая Отечественная война и это вторжение Наполеона VI. Наполеон 1812 год. Потому что Первая мировая война, это было не совсем про это. Вот Первая мировая война, все равно все-таки в основном ее содержание заключалось в жестокой борьбе европейских держав друг с другом, в которую втянули Россию. Да, и эта война, так сказать, в том числе стала одной из причин тех революций, которые в России случились, ну и так далее, так далее, так далее. То есть я думаю, что это, так сказать, не совсем корректный пример, да. А вот самые такие показательные примеры, это действительно нацистская Германия и наполеоновская Франция. Но я замечу, что и в том, и в другом случае речь сначала шла о военной оккупации Европы Наполеоном и Гитлером. И именно эта оккупация обеспечила такую степень, так сказать, мобилизации, объединения, да, и сосредоточения ресурсов, а также такое ужесточение идеологии, которое позволило Наполеону и Гитлеру, да, вторгнуться в Россию. Да. Сейчас пока такой степени консолидации в Европе нет. Евросоюз и вся его бюрократия все-таки, мне кажется, слабовато выглядит на фоне, условно говоря, нацистской Германии или даже наполеоновской Франции. Другой вопрос, что действительно внутри вот этой оккупации многие государства, вернее так, многие элиты европейские, часть населения, они действительно добровольно примыкали как бы и к Гитлеру, и к Наполеону, и в этом смысле, да, это было нашествие Европы. Но, тем не менее, для организации такого нашествия и Наполеону, и Гитлеру потребовался военный разгром всех, так сказать, несогласных или подчинение их через угрозу такого разгрома, да. Сейчас все-таки вот эту евробюрократию и европейскую, так сказать, вот эту всю структуру по степени вот этой мобилизации внутренней трудно сравнить с временами там Третьего Рейха или наполеоновской вот этой империи, наполеоновской Франции, да, сначала республики, потом империи и так далее, и так далее. То есть разница, конечно, есть, да, и это тоже необходимо учитывать. То есть, условно говоря, внутренние проблемы Евросоюза, они гораздо больше, чем степень консолидации, ну, которая требуется для действительно мощнейшего похода там, на Восток. Это первое. И второе, то, о чем я все время говорю, это все-таки фактор ядерного оружия. Да? Потому что, ну, надо понимать, что это разные совершенно войны. Поэтому я не устаю говорить, что вот этот формат специальной военной операции на Украине, к сожалению, он, значит, соблазняет европейцев, да, мыслью о том, что с Россией вот можно вот так вот повоевать, там, живой силой, бронетехникой, там, и так далее, и так далее, и так далее. Если бы речь жестко совершенно шла о беспощадном, так сказать, ударе в случае войны, как бы ракетно-ядерным оружием, ну, все, там многие бы сдулись и все дела. И стало бы ясно, что никакие 800 миллиардов евро не спасут, и так далее, и так далее.
Ну, об этом же говорила сегодня и представитель МИД России Мария Захарова. Она сказала, что Евросоюз не понимает, что толкает мир к крупнейшему после Второй мировой войны конфликту, что в Брюсселе считают, что если усиление позиции Зеленского, это будет способствовать, будут усиливать вот эта коалиция желающих, наиболее радикальные страны НАТО, им не терпится принять прямое участие в конфликте на Украине.
Ну, я вот скажу опять, вот я, конечно, прошу прощения, но тем не менее, да, что я все время это повторяюсь, но тем не менее, 3 года прошло, я перемен не вижу. Мы хотим их убедить в чем-то, но долбаните по украинской верхушке так, чтобы никого не осталось, чтобы пыль одна была на этом месте. Вы хотите убедить их в чем-то, чтобы они испугались? Ну, долбаните по делегации какой-нибудь иностранной, как бы, да, вот когда она приезжает в Киев, так, чтобы от них вообще следа не осталось, чтобы тряпок не осталось, понимаете? Вы хотите убедить их в серьезности наших намерений? Ну, долбаните по инфраструктуре, как бы, да, украинской так, чтобы, так сказать, да, ни одной плотины не осталось на реке Днепр. А когда мы, знаете, здесь вот не трогаем, там не трогаем, этих жалеем, тех щадим, так сказать, вот эти пусть ездят, те пусть прилетают, этот хорек, так сказать, пусть по всему миру курсирует. Как вы думаете убедить наших противников в серьезности? Это еще хорошо, что Трамп считает, что действительно, значит, Третья мировая война, как бы, да, была реальной угрозой. Вот. Но на самом деле мы ничего не сделали для того, чтобы, ну, всерьез Америке этим грозить. Ничего не сделали. Вот так вот совсем, чтобы всерьез, да? Поэтому здесь вот я и говорю, есть некое раздвоение нашей позиции, совершенно очевидное, да? Мы одних вот, при всем моем уважении, так сказать, и к Сергею Викторовичу Лаврову, и к Марии Захаровой, одних их заявлений мало, одних заявлений МИДа на эту тему мало.
Но это, да, их работа, а не дипломаты.
Это их работа, а не дипломаты. Но работа дипломатов должна, так сказать, подтверждаться и поддерживаться, да, какими-то более реальными вещами. Мы, помните, уже сколько лет вот говорим, а может быть возобновить ядерные испытания, а может продемонстрировать, как вот это все может быть, да. Ну, нет же этого, да, и насколько я понимаю, пока даже и оно и не рассматривается, да. Вот, но даже речь не об этом, а, ну, так сказать, о конкретных совершенно вещах. Вот мы говорим, вот мы там ударили по гостям, тенится там в Кривом Роге, где там предположительно находились, могли находиться какие-то европейские, так сказать, наемники или какие-то европейские офицеры. Опять же, фактов, которые это однозначно подтверждают и которые дошли бы, например, до европейской прессы, их нет. Да, как бы. То есть мы говорим, вот это так, скорее всего так. Но обычно это говорится, так сказать, устами всяких там военблогеров там, и прочее, да. Вот. А если, например, офицер, какая-нибудь делегация военных, вот недавно британская и французская делегация приезжали в Киев, встречали Зеленский. Вот если бы их бы разнесло бы в клочья вместе с Зеленским, тогда стало бы ясно, что намерения более чем серьезные. Потому что если бы это произошло бы, так сказать, на территории Украины, то здесь это самое, мы могли бы сказать, мы в своем праве. Вы туда приехали, вас туда никто не звал. Вот ну и что, что вы французы, ну и что вы британцы, ну и что вы в погонах, ну и плевать на вас на всех. И тогда уже нельзя было бы сказать, что, вот знаете, это наемники, они где-то по секрету там воюют. А это было бы совершенно очевидно. Да, мы не остановимся перед тем, чтобы вас уничтожить. И так далее. Вот, кстати говоря, сейчас американцы уходят из Жешува, я слышал, да?
Но они переводят в другие города, да, польские, но с, да, базы вот этой военные.
А не приглашение ли это, так сказать, ударить по этому Жешеву? Я не думаю, кстати говоря, что это нам как большую пользу принесет, да, вот, но начните хотя бы, вот, условно говоря, так сказать. Ну,
представляете, какой вой на болотах поднимется.
Ну и что? Ну, вой на болотах, ну, поднимется. А вы знаете, что касается, например, скажем, Зеленского, как я уже говорил не раз, я не исключаю, что американцы, значит, тоже покричат, но будут даже рады, что проблема решена. Что не им пришлось решать эту проблему, потому что серьезные препятствия, как бы, да, для них на украинском направлении будет ликвидировано. Вот и все. Так что они тоже, конечно, сдвинут брови, что-нибудь такое там тогда. Но я абсолютно уверен, что вот сейчас при Трампе они вообще ничего делать, скорее всего, не будут. Ничего не будут делать. Если вот речь будет идти, как бы, да, вот о том, что происходит на Украине.
Интересное заявление главкома ВСУ Сырского. Он говорит, что в командовании вооруженных сил Украины многие сомневались в законности атаки на Курскую область. Среди командиров подразделений, выделенных для атаки, было немало сомневающихся в законности пересечения государственной границы. Вот так.
Ну, да, было немало сомневающихся, и то хорошо. Может быть, у нас есть какой-то ресурс еще, да, в будущем, да, какой-то найти, так сказать, общий язык с теми, кто одумается, да, и так далее, и так далее. Но в конечном-то итоге того, что они хотели получить от отторжения Курской области, какого-то грандиозного политического эффекта, они все-таки не получили. Я уверен, что мы сейчас их оттуда выжмем, уже там осталось совсем немного.
Ну, тут вопрос, с кем проще будет договориться, с украинскими военными или с украинскими политиками. Политики никаких признаков адекватности не проявляют.
Значит, политиков в расход.
То, о чем вы говорили 5 минут назад. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. Разгорается с новой силой скандал вокруг многочисленных покушений на Дональда Трампа во время его предвыборной компании. И тут выяснилось, что один из обвиняемых в покушении, Райан Раут, за месяц до своего задержания пытался купить на Украине ручной противотанковый гранатомет либо зенитную ракету «Стингер», пишет издание «Ньюсвик» со ссылкой на заявление американского Минюста Флориды. По данным журнала, мужчина общался по защищенному мессенджеру. Подозреваю, как, через какой мессенджер защищенный он общался, с человеком, который, как он считал, был с украинской стороны и имел доступ к боевому оружию. Сын Дональда Трампа уже обвинил власти Украины в замалчивании этого факта, что, значит, обвиняемый пытался купить у них в Киеве оружие для убийства его отца. Ну и, значит, Дмитрий Анатольевич Медведев, замглавы Совбеза, комментируя это сообщение, намекнул, что истинные заказчики все-таки сидят в Киеве. А именно, да, мы знаем где, на Банковой.
А мы, кстати говоря, если помните, когда было покушение на Трампа, как бы, да, вот я здесь говорил, что вот я уверен, что запросто за этим могут стоять Украина. Может стоять, так сказать, Украина, могут стоять украинские власти. Почему? Потому что, в общем, ну, всем было ясно, что, значит, при прочих равных, что называется, конечно, победа Байдена или Камалы Харрис, она больше отвечала интересам Зеленского, его власти, так сказать, да, и всей вот этой вот украинской верхушки. Это однозначно. А Трампа довольно долго, между прочим, украинские политики, так сказать, там критиковали, оскорбляли даже, и Зеленский сам это делал, да, до тех пор, пока не стало ясно, что вот он вот-вот... Это президент. Поэтому теоретически причастность Украины к таким событиям, она вполне себе может быть. В Америку при Байдене заехало там сотни тысяч этих самых украинских беженцев. Вот мы видели, как они там пытались третировать несколько раз целого вице-президента Венса. Запросто можно предположить, что у них есть какие-то сеть неформальных связей, там могут работать, значит, украинские спецслужбы совместно с какими-нибудь своими, так сказать, приверженцами из глубинного государства американского, там могут работать криминальные структуры, а они там работают 100%, да, вот, и так далее. То есть это вообще запросто себе может быть. Поэтому, в принципе, в общем и целом, конечно, для украинской власти Трамп был менее желательным партнером, так сказать, да, вот в этих отношениях, там, менее желательным победителем, чем Байден там или Камала Харрис. Поэтому логично, как говорится, ищи, кому выгодно. Вот логично предположить, что Украина могла к этому иметь, так сказать, определенную причастность. Это первое. Второе, что касается упреков сына Байдена в том, что украинская сторона не сообщила об этом сразу же, ну, действительно, могли бы, по идее, если такая информация у них была, если она была, да, могли бы там тоже прогнуться перед Трампом и сказать, вот, мол, смотрите, господин Трамп, вы тут вот нас не любите, а мы вот вам сообщаем, вот есть, значит, такие вот данные. Ну, то есть, или на самом деле они боялись такие данные сообщить, потому что считали, что они могут скомпрометировать украинскую власть, ну, или действительно были как бы не в курсе, да, потому что все-таки... Надо понимать, что да, в отношении политических оппонентов публичных Зеленский действительно устроил такую травлю, да, значит, или выдавил из страны в лучшем случае, а в худшем людей, так сказать, или убили, или посадили, как бы, да, или запугали. Вот. Но в общем и целом, конечно, ситуация внутри Украины характеризуется словом «бардак». Это совершенно точно, да. То есть очень большое количество, значит, всяких разных структур, включая криминальные, полукриминальные, военно-криминальные, так сказать, и так далее, действуют по собственным там, планам, на свое усмотрение, и, в общем, запросто могут никому и не докладывать, вот, и ни с кем, ни о чем не советоваться. Поэтому, в общем, в таком бардаке и при наличии такого огромного количества оружия, неконтролируемого, так до потока его вот, боеприпасов там, и денег тоже халявных, которые сыпались и продолжают сыпаться, между прочим, на Украину, но тут возникновение вот целого такого, так сказать, целого гнезда какого-то всяких разных вредных, так сказать, групп, людей и прочее, оно просто неизбежно. И раньше-то, на самом деле, на Украине разные, так сказать, всякие разные группы международных мафиози действовали там и по торговле, там, не знаю, органами и наркотиками и оружием и всем остальным. А сейчас это вообще, я думаю, что там просто страшно. Просто страшно в этом даже разбираться. Так что запросто так могло произойти. Вот, ну, знал ли об этом Зеленский или нет, ну, мог и не знать.
Ну, опять же, скажут, что это все там британцы, МИ-6 подстроили, а украинцы просто выступали таким Не знали они, что творят. Ну, обратился какой-то американец, продайте нам «Стингер». Вот. Ну, почему не пойти навстречу хорошему человеку? Мы же не знали, что это в Трампа хотели целиться из «Стингера».
Ну, я так понял, что в итоге-то он ничего не купил.
Нет, вот. Ничего не купил.
Да, то есть тоже они могут так и сказать, что он ничего не купил. Но тут даже не это важно. Важно то, что, значит, сын Трампа... То, что, во-первых, то, что это всплыло на поверхность. То, что Министерство юстиции американское сочло нужным обратить на это внимание. То есть это чисто политический факт, потому что ничего ж не продали, да? Но они решили обратить на это внимание. То есть это еще один такой, значит, пинок в сторону как бы украинского режима. Важно то, что сын Трампа тоже обратил на это внимание. Это, с одной стороны, то есть это такая политическая позиция, значит, упрека со стороны действующей американской власти к действующей украинской власти. С одной стороны. А с другой стороны, ну, это фактор бардака. Потому что вы понимаете, что этот человек, видимо, имел информацию по поводу того, что это теоретически возможно, но Украине, да, поэтому он и обращался. Вот, он же не в Ватикан звонил, так сказать, да, с просьбой продать ему «Стингер». Он знал, куда звонил-то, куда писал и так далее. То есть вот этот бардак тоже является фактом.
Но еще, да, это тоже косвенное подтверждение, что на Украине огромный черный рынок оружия, поставляемого Западом. Недаром упоминается американская система «Стингер», достаточно мощная. Так вот, в магазине ее не купишь. А по поводу поставок оружия, Сырский тут пожаловался, что упали поставки из Соединенных Штатов, но мы пытаемся компенсировать поставками европейского оружия. Что касается, собственно, отношения нынешней администрации Трампа к украинскому кризису, постепенно, судя по всему, оно остывает. Сейчас у них, ну, прямое, да, практически противостояние с Китаем, и заходят они через Панамский канал. Туда прилетел министр обороны США Хексет, сделал заявление, что Штаты освободят Панамский канал от Китая, американские военные корабли немедленно туда направляются, там совместное учение с Панамой организуется. В общем, смысл какой, пояснил министр обороны США, Китай не строил и не будет использовать Панамский канал в качестве такого вот стратегического оружия. Напомню, хотели выкупить американцы порты, которыми управляют гонконгские фирмы, но правительство Китая заблокировало эти сделку. Сейчас вот будут давить, да, мы придем, значит, наши авианосцы все порешают.
Ну, в Панаме китайцы могут проиграть. И, кстати говоря, для Трампа это достаточно удобный и несложный, значит, случай продемонстрировать силу. Без каких-то вот таких вот серьезных последствий. Ясное дело, что ситуация вокруг Тайваня или еще там где-нибудь поближе к Китаю, она гораздо более сложная. Но вот по поводу Панамского канала они запросто могут вот так вот топнуть ногой, продемонстрировать силу и при этом, в общем, ничем практически не рисковать. Потому что я не думаю, что китайцы, так сказать, условно говоря, там готовы вступить в какое-нибудь вооруженное там силовое противостояние из-за Панамского канала, тем более, что, ну, американцы... то есть, ну, факт того, что американцам эту сделку, так сказать, удалось продавить, он есть. Другой вопрос, что ее китайские власти заблокировали, да? Американцы могут сказать, ну, а вот вы о чем раньше думали и так далее. То есть, ну, у них как раз вот с точки зрения такой вот политической картинки у них выстраивается все нормально. Вот они, мол, честно зашли, предложили деньги, компания им, вот эта самая китайская, точнее, гонконгская, дала добро, уже согласовали сумму сделки, а тут вот, значит, тоталитарное китайское государство взяло и заблокировало. В принципе, для американского обывателя, ну, и для многих других эта картинка такая вполне себе легитимная, что называется, да, и поэтому теперь вот, значит, американцы демонстрируют силу, вот, и не мытьем-то катанем, как бы, да, а вот Панамский канал заберут. И я думаю, что, к сожалению, для китайцев многие это примут, а для Трампа это будет достаточно удобный случай, вот, показать, значит, силу, при этом практически ничем не рискуя, да. Поэтому я думаю, что здесь китайцы могут проиграть, потому что непонятно. Ну, вот они заблокировали сделку, дальше что? Вот. Хотя, конечно, ясно, что это означает, что Трамп готов тоже идти силовым вариантом по некоторым направлениям, там, да, и так далее. Просто для него, мне кажется, это очень... Здесь китайцы даже подставились. Это удобный случай для него, вот, показать силу, а ничего не будет. Ни Китай не станет, так сказать, там, воевать за этот Панамский канал, ни Панама не будет ничего делать там, да, и так далее. Они, я думаю, что могут договориться. Ну, посмотрим.
Ну, Панама, власти Панамы уже прогнулись под Соединенные Штаты, поэтому с точки зрения местных законов никаких проблем у американцев не будет. По поводу переговоров, завтра Россия и США проведут переговоры в Стамбуле. Об этом сообщили и у нас, и в Госдепартаменте, но отдельно подчеркнуто, что ситуация вокруг Украины не стоит на повестке дня этих переговоров. Буду договариваться о дальнейшей работе наших миссий двусторонних. В общем, все будет исключительно посвящено работе посольств. Кстати, Сергей Лавров, он 11 числа летит в Казахстан на форум глав МИД России и стран Центральной Азии, а на следующий день он в Турции на Анталийском форуме. Сейчас идут заявления Марии Захаровой, что украинская сторона не запрашивала встречу с Лавровым во время проведения вот этого форума в Турции. Но опять все перемещается в Стамбул, в Турцию.
Ну, Стамбул просто географически ближе, да, это, значит, страна, которая выходит к Черному морю, как бы одна из черноморских держав, вот, плюс есть, значит, горячее желание Эрдогана быть полезным и участвовать в этом процессе, то есть процесс-то идет, а он вроде как немножко не при делах, да, вот, ну и, ко всему прочему, ну да, есть какая-то уже история, да, переговоров в Стамбуле, не очень, правда, удачная, точнее, совсем неудачная и невеселая, как бы, да, но, тем не менее, она есть. Но я думаю, здесь базовым является вот это тоже такие отношения между Москвой и Анкарой и желание Эрдогана участвовать в процессе, поэтому, ну, почему бы не Стамбул, собственно говоря, да. Плюс, скорее всего, для американцев тоже это, ну, приемлемо. Я не знаю, может, им там тоже надо приехать, там, проверить ситуацию, что там в этом Стамбуле происходит. Там, кстати говоря, вот эти вот волнения вроде шли-шли-шли, так сказать, да, и как-то раз новости перестали приходить по этому поводу.
Ну, там пока подсчитывают, сколько потеряли из-за этих волнений после ареста оппозиционного политика Мамаглу, вот, потеряли 45, по-моему, миллиардов долларов уже. Турецкий бюджет, там на поддержку турецкой лиры очень много денег ушло, но пока все сдулось. Как-то не было такого, знаете, массированного вброса со стороны европейских лидеров, со стороны Америки в поддержку вот якобы, да, незаконно задержанного оппозиционера, который противостоял режиму, хотя сегодня-завтра там будут решаться вопросы, что с ним дальше делать. Там простые два обвинения. Первое, значит, в коррупции, второе, в поддержке терроризма. Ну, курдов, то есть. Турецкие власти упирают на то, что он никакой там не жертва режима, а просто взяточник и неправильно деньги распределял, никуда,
ну,
надо.
В любом случае, как бы он человек прозападный, считался, по крайней мере, всегда прозападным человеком, и я думаю, что для всех прозападных вот, политических, там, скажем, оппозиционеров в третьих странах, что называется, да, хотя Турция как бы член НАТО, но тем не менее, да, настали такие непростые времена. В каком плане? Америки вообще не до них сейчас, да. Ну, вот мы вчера, по-моему, обсуждали Грузию. Ну, посмотрите, в Грузии оппозиция же проиграла. Сколько шума было, так сказать, она проиграла. Америки сейчас не до них. Америка вообще, так сказать, находится в ситуации там, внутренней борьбы, там, да, вот этой большой глобальной торговой войны, там, переформатирования вообще, так сказать, своих взглядов на внешнюю политику, а тем более, что касается там, поддержки каких-то бывших там, старых там, кандидатов, партий, так сказать, политиков и так далее, и так далее. Вот. А у Европы, если честно, силенок не хватает. Вот, условно говоря, так сказать, Европа тоже заниматься этим, ну, пока не способна. Вот, тем более, что никогда нету, значит, очень трудно всегда достичь единого взгляда на те или иные проблемы, особенно в ситуации с Турцией, от которой Европа сильно зависит. Что такое Турция? Турция – это ворота для мигрантов. Да, вот, и миграционный вопрос, как известно, Эрдоган использует по полной программе. Вот, и, значит, это один из рычагов влияния. Это первое. Второе, как бы, ну, это крупный торговый партнер, опять же, так сказать, многолетний кандидат в ЕС, но и член НАТО, поэтому здесь у европейцев такой вот наработанной традиции влияния на внутриполитический процесс в Турции просто нет, да, а вот, кстати говоря, у Эрдогана, вот у турок есть, потому что внутри Европы большая турецкая диаспора, причем уже там ассимилировавшаяся, так сказать, да, и получившая гражданство в Германии, например, в той же самой, вот, которая тоже может быть использована Эрдоганом для влияния на внутреннюю ситуацию в той же самой Европе, поэтому Европа в этом вопросе как бы слаба, как бы американцам вроде как сейчас пока не до этого, да и они вообще еще не определились, кого им поддерживать, кого не поддерживать.
Ну и тоже все чаще сейчас упоминаются, что Эрдоган может все-таки участвовать в переговорах по решению украинского кризиса. До этого говорили, что, ну, не совсем подходящая фигура, вспоминая те самые стамбульские соглашения. Сейчас, видимо, ситуация чем-то изменилась.
Ну, вот, на мой взгляд, ничего такого существенного на самом деле не произошло. Возможно, как раз вот тот факт, что Эрдоган справился с волнениями в Стамбуле, да, воспринят как демонстрация того, что он в силе, что он на коне, что он контролирует ситуацию и у себя, как бы, и он, значит, может заниматься в том числе международными делами. Вот, хотя, еще раз повторю, как бы, да, ну, сказать, что у него какие-то были успехи на этом поприще, вот, чтобы да, так нет. Это первое. И второе, да, мы через Турцию, как бы, да, всякий разный серый импорт получаем, вот, и турецкие компании там к этому имеют отношение, вот, насколько я понимаю, там, это, значит, неофициально, но как бы, да, об этом много говорят, как бы, и пишут, вот, с одной стороны, но с другой стороны, у Эрдогана, опять же, позиция такая, так сказать, и вашим, и нашим, вот, и что касается Украины, значит, суда, что касается России, суда, ну, не знаю, может быть, он и может что-то продемонстрировать, но вопрос вот, вот в чем, да, вопрос в том, а что вы можете? Вот, например, скажем, Эрдоган будет посредником. Что это означает? Вот, например, так сказать, в принципе, мы готовы были к тому, что, условно говоря, мы договоримся с американцами, американцы решат там украинскую проблему. Они ее не решают. Или пока не решают. Или, значит, как бы у них не хватает ресурсов. Вернее, ресурсы у них есть, но они их не пускают. А Эрдоган что может? Вот в чем дело. Что касается посредника, что имеется в виду? Предоставить эту гостиницу и там какой-то актовый зал, что ли? Я не знаю, там стол и стулья? Ну, тут вообще большого ума не надо. Что имеется в виду под словом «посредник»? Да?
Какие рычаги давления, да, на Украину есть?
Какие рычаги давления, например, скажем, у Эрдогана есть на Украину? Ну, на мой взгляд, очень немного таких рычагов давления. Поэтому что вы можете сделать? Ясно, что Киев сейчас в первую очередь опирается на Евросоюз. Да, и даже не на весь Евросоюз, а на конкретные там 2-3 страны в этом самом Евросоюзе. Ну, 4 там, да, предположим.
Сейчас новости. Мы продолжаем через несколько минут ответы на вопросы, но сначала одна такая тема.
Павел, Скотт, я договорю просто, мы до новостей там это прервались, там, да, договорю просто про эрдогановское посредничество, да, вопрос в том, готов ли его слушать Киев, да, и есть ли у него какие-то, так сказать, возможности как-то, ну, условно говоря, менять позицию, да, украинской страны. То есть ясно, что Зеленский ориентируется на европейцев, за ним стоят европейцы, так сказать, да, и, значит, посредником с точки зрения, опять же, там, техническим, ну, быть вообще несложно. Вот. А вопрос в том, насколько Эрдоган может действительно двигать дело к какому-то компромиссу. Есть у него такая возможность или нет? Да? Я не знаю, может быть, какие-то там консультации там проводятся или еще что-то там вроде. Но пока вот сказать, что у них есть какая-то там возможность серьезно повлиять на ситуацию, не похоже. Ну, с другой стороны, ну, почему бы и нет, так сказать, да, можно попробовать, наверное.
Ну, Зеленский не слушает самого Трампа.
Ну да, да, вот в том-то и дело, да.
Да, Эрдоган все-таки по весу политику.
Да не то слово, да.
Поменьше, да,
чем Трамп. Меньше, да, и у него и проблем, так сказать, больше и так далее, и так далее. То есть вот так вот, здесь такая-то штука-то. Вот, потом мы помним даже, так сказать, Стамбульские соглашения, эту зерновую сделку, которая провалилась, да. То есть если, условно говоря, так сказать, хитрый восточный лидер Эрдоган будет опять склонять нас к чему-нибудь, что мы потом назовем обманом, ну, то еще такое себе посредничество, скажем так.
К нашим темам. Сейчас достаточно ожесточенные споры идут вокруг предложения создать реестр, кого бы вы думали, Сергей Александрович, женатых мужчин.
Да вы что?
Да, открытый список всех официально состоящих в браке. Авторы этого предложения полагают в Госдуме. Предложение такое тоже одобрили, пока устно, не законодательно. Вот авторы полагают, что любая девушка в этом случае сможет пробить по этой базе своего ухажера, партнера при знакомстве, сразу понять, есть ли у него жена, семья и дети. Ну, для себя решить этот вопрос сразу, отсечь или нет. Вот, значит, цель, ну, как заявляется, снизить количество измен в стране, вот, и понимание того, что обман об отсутствии брака может быть раскрыт, станет поводом задуматься, нужно ли ставить этот брак под угрозу. Есть уже много комментариев, в том числе от адвокатов, что такой реестр опасен, и да им воспользуются мошенники, аферисты там и все, и вся. Вот на полном серьезе все это обсуждается. Встречные предложения идут создать, раз так пошло, реестр худых, реестр красивых и некрасивых, маленьких и высоких, вот, умных и глупых.
Ну да, богатая идея, конечно, да. Ну, как я понимаю, в общем-то, незамужних девушек и женщин. Им, конечно, неплохо бы сразу знать, что к чему. Вот, всяких разных обманщиков немало. Вот, но что касается...
По там... опросам, перебьюсь, Сергей Александрович, да. По опросам девушки первым, чем интересуются, значит, наполнением кошелька. Вот, женат или нет, да, это уже там на каком-то 20-м месте.
Какие-то неправильные девушки, так сказать. Не этим мы должны девушки, порядочные девушки интересоваться. Вот, потому что от наполнения кошелька само по себе счастье, как показывает жизнь, не приносит. Вот, можно с наполненным кошельком, так сказать, да, быть абсолютно несчастным. Вот, поэтому, да, наверное, как бы это было бы интересно, но вот насколько это законно, я не знаю, это первое. А второе, ну, насколько я понимаю, вообще все базы данных давно слиты. Вот мы тоже, там, что там обсуждать, если на самом деле можно за небольшие деньги, как бы, да, вытянуть информацию вообще о любом человеке, ну, почти что, так сказать, любую информацию, вот, а уж такую-то, условно говоря, там, женат, не женат и прочее-прочее, можно без проблем. Вот, хотя понятно, что это, наверное, тоже инициатива в контексте борьбы за крепкую семью и семейные, так сказать, традиции, семейные ценности, вот, ну, вот я затрудняюсь, кстати, оценить ее, условно говоря, по пятибалльной шкале. Есть здесь, наверное, какие-то и плюсы, вот, есть, наверное, какие-то и минусы. Хотя насчет мошенников, вот юристы, которые говорят, что это может использовать мошенники, а что еще не использовали мошенники, вы мне расскажите, да? И какие еще базы данных они давно уже не купили за 3 копейки, как бы, да, и не
на продажу самое. Будет выставлена свежая база данных.
Свежая база данных, да, ну, я понял, да. Но, в общем и целом, да, тут задача укреплять семью есть, несомненно, да, верификация, так сказать, мужчин, женатых, неженатых, но тоже есть. Хотя сейчас, знаете, многие, опять же, знакомятся через интернет, и поди угадай. Он, так сказать, говорит, что его зовут Эдуард, а на самом деле, как бы, да, значит, Ипполит. Вот кто он, так сказать, на самом деле, как и так далее, и так далее. Все это тоже такое. 100% результата попадания не будет.
Ну, как говорят обычно законодатели, когда подобного рода инициатива появляется, к этому вопросу надо подходить комплексно, да, что число разводов там напрямую прямо пропорционально не зависит от количества измен, то есть такой реестр, наверное, да, скажут, необходим, но нужно еще вот это, еще 150 реестров создать для того, чтобы ситуацию нормализовать. Наш слушатель пишет, хотите снизить количество измен, снизьте количество официальных браков. Ну, с официальными браками, судя по статистике, у нас и так пока, да. Значит, резкого роста официальных браков не наблюдается.
У нас 80% разводов, если вы не в курсе, к сожалению. У нас на самом деле такая катастрофическая ситуация с семейными этими ценностями, что тут просто караул. А что касается измены, хочется спросить, а вы считаете, что измена это только, значит, в официальном браке, что ли, возможно, да? Когда один человек, так сказать, врет другому, вот, это, значит, не измена, да? То есть, если в паспорте не записано, то не измена, что ли? Вот измена это более такое широкое понятие, скажем так.
Вот если вести такой реестр, так как же увеличение демографии, спрашивает другой слушатель.
Демографии нельзя увеличивать. Можно увеличивать количество населения, да? Вот, это так вот. Или уменьшать.
Да. А вот, рост рождаемости.
Я думаю, что измены росту рождаемости не способствуют, к сожалению, да? Измены способствуют росту абортов. Вот, потому что все эти вот беременности, большая их часть, которые вот в таких ситуациях появляются, они скорее ведут, так сказать, к абортам, к убийству, так сказать, детей, да, нерожденных, а вовсе не к увеличению населения.
Тут как раз, да, все меры это на поддержку государственной меры, на поддержку крепкой семьи, где мама, да. Папа и дети, а не там любовник, любовница и внебрачный ребенок. Разные вещи. Про какие, значит, ответы на вопросы уже, да, идут. WhatsApp номер плюс 7903-170-6363, смс-портал 5533. Если пишете смс-ку, в начале смс-ки пишите слово «Вести». Вопрос такой, если допустить, что в 2010 году выборы на Украине выиграла бы Тимошенко Юлия, был бы тогда Майдан против нее? Но это заброс перспектив дальнейших Тимошенко.
Ну, это вот если
ее
бы...
Ее моральный облик.
Да. Если бы докабы, конечно, фантазировать всегда интересно, так сказать. Некоторые даже, знаете, есть такой жанр каких-то псевдоисторических романов, которые вот рассматривают. А что было бы, если бы вот это было бы не так, а вот так? Ну, это такая фантастика. абсолютно бессмысленно рассуждать о том, что было бы, если бы Тимошенко победила. Вот. А что касается ее перспектив, то вот еще раз говорю, так сказать, да, ну, на безрыбье как бы и рак рыба, да, потому что, ну, просто вообще никого нет. Вот это вот, например, бравада Зеленского, когда он говорил, что кроме меня вообще никого нет, но она отчасти обоснована, потому что все, кто может быть, кто мог бы быть, они там или репрессировали, или изгнали как бы из страны, как бы, или запугали, и так далее, да. Есть с этим проблема. И действительно, когда там начинают обсуждать, ну, если не Зеленский, то кто? И вот опять вот это вот Порошенко или Тимошенко, Порошенко или Тимошенко. Ну, и у всех такое довольно кислое выражение лица, что типа ни то, ни другое на самом деле не идет. Я думаю, что, когда говорят, что это вот такая достаточно осознанная политическая технология на Украине, вот, а ее проталкивает именно Зеленский. Он говорит, ну что, ну кто это, Тимошенко? Кискова выбирать, что Порошенко, что ли, или Тимошенко? Ну это вообще, как бы, ну все, это уже, что называется, прошлогодний, позапрошлогодний снег. Вот. Я думаю, что это ему на руку, вот эти все обсуждения, Тимошенко или Порошенко. Вот. Ну а правда стоит в том, что действительно всех более или менее как бы, ярких людей там, которые могли бы составить оппозицию, но их или убили, или посадили, как бы, или изгнали из страны, как бы, или запугали и так далее. А вообще, надо сказать, что украинская политическая элита довольно, всегда довольно плачевную и такую бедную картину из себя представляла. Ну и опять же, да, по Тимошенко могу сказать, что все равно ситуация такая, что без мощной внешней поддержки, ну, ясно, что ни один из кандидатов там, ну, не пройдет. Или действительно какое-то внешнее управление вводить, о чем Владимир Путин, так сказать, говорил. Вот. Ну или все равно вот, будет борьба за внешнюю поддержку. От кто получит внешнюю поддержку, да? В этом смысле вот эти обсуждения Тимошенко, про Тимошенко, они ей на руку, потому что они опять ее фамилию возвращают вот в эту вот, в обсуждение, да, вот в эту ротацию, да? Вот, и ей бы, что надо сейчас делать? Ей надо сейчас там поехать в Америку, например, скажем, себя как-то презентовать там, да, что-то причепуриться.
Она же ездила сразу после выборов, ездила с командой Трампа, встречалась. Ну, кулуарно да. Там, где-то ну, в коридорах, да. Но встречалась.
И вот ей надо это делать и сказать, что, типа, вот с ним, вот с этим вот вы не можете достичь, значит, договориться, а со мной достигнете и так далее. Но, опять же, есть проблемы с европейцами, вот, и потом у Тимошенко не было традиции общения, таких мощных традиций общения с американской стороной, вот. Ну, а так, в общем, да, довольно унылые все эти вот обсуждения.
По поводу обсуждений, украинский вопрос должен стоять на повестке дня, а не мимоходом, пишет слушательница. Для нас это должен быть приоритет. И говорит, что сейчас нам якобы важнее запустить американцев на наш рынок, а потом, может быть, решать этот вопрос. Для нас этот вопрос в приоритете.
А он, да, вот как странно, да. Он что, не в приоритете, что ли? Вот я не знаю, так сказать, да, о ком вы говорите. Вот, если вы говорите о руководстве, я не знаю, так сказать, какие планы у руководства, честно скажу, да. Но идет с СВО, как бы, поэтому, ну, понятно, что Украина и так в приоритете. Как раз. А что обсуждается с американцами в первую очередь? В первую очередь с ними обсуждается именно украинский вопрос. А все остальное, как бы, да, ну, это тоже как средство расширить повестку, но все равно украинский вопрос остается в центре этой повестки.
Зачем вообще эти выборы? Не пора ли прекратить эти демократические обманы, предлагает наш слушатель.
Хорошая, да, мысль, так сказать, богатая. В принципе, я тоже не сторонник демократии, а вот только, значит, у меня уточняющий вопрос. Где надо прекратить выборы? Вот. И что вместо выборов? Вот Зеленский, кстати говоря, на Украине тоже против выборов.
Он решил этот вопрос радикально.
Да, он уже решил этот вопрос радикально, он отменил все выборы и находится уже скоро год, как находится у власти без всяких выборов. Вот он уже отменил, он уже вас услышал и отменил выборы, да, поэтому вот пора бы все это отменить и вот заменить на что-то, не знаю на что. Вот, ну, хороший рецепт, только он ни о чем.
По поводу, значит, реестра женатиков, два мнения. Брачные отношения нужно начинать с посещения юриста или нотариуса, то есть проверять все документы. Второе мнение противоположное. Нужно пропагандировать свободные отношения, тогда и рождаемость повысится, и слово «измена» потеряет смысл.
Да слово «измена», уважаемые слушатели,
слушатели. Сколько дополнения? В браке 15 лет практикуем такие отношения.
Слово «измена» никогда не потеряет смысл. Вот так вот, да, и всегда будет наносить, так сказать, невероятные травмы, как бы, людям, вот, и все остальное – это просто ложь, самообман, так сказать, и обман других людей. Вот, собственно, и все. Это первое. Второе, что касается демографии, не будет никакой демографии и так далее, в том числе потому, что, значит, дети рожденные, так сказать, вне брака, всегда являются пострадавшими, да, от своих, так сказать, вот, биологических родителей.
Но у них потом у самих личной жизни всегда складывается.
100%, да. Они всегда испытывают тяжелейшие психические, так сказать, иногда психиатрические даже проблемы, психологические как минимум, и проблемы, так сказать, с неспособностью построить нормальные отношения, потому что нормальных отношений, надежных, они не видели и не знали. А огромное количество детей, которых нет ни отцов, ни матерей, как бы, да, они точно совершенно, значит, страну не укрепляют. Это первое. Второе, что касается, как бы, там, проверки нотариусу, юриста, ну, нет, да. В том-то и дело, что речь-то ведь в данном случае идет не о заключении брака, а поматросил и бросил. Потому что понятно, что при заключении брака, если вы идете все равно в органы регистрации, так сказать, да, ну, понятно, что у вас проверяют документы. Если у вас там стоит штамп, так сказать, о том, что вы замужем, как бы, или вы женаты, никто вас регистрировать не будет. Вот, и так далее. Да? Вот. Здесь-то речь-то именно идет о, значит, о том, чтобы, так сказать, обмануть, поматросить и бросить. Вот про это. Про это речь идет.
Перестаньте, в кавычках, крошить батон на Эльвиру Сахипзадовну Набиуллину. Сергей Александрович, заступитесь авторитетно. Сейчас, кстати, глава Центробанка выступает в Госдуме с ежегодным отчетом. Заявление, честно говоря, пока не видел, но до этого она встречалась с фракциями парламентскими, встречалась с, в профильном комитете, была большая встреча. Вот лично для меня на все вопросы, которые можно было задать, она уже ответила. Сейчас вот отчет. А по поводу заступиться, не заступиться, не знаю, по адресу ли обращение.
Я не понял. Да. В сегодняшнем эфире мы ни разу про это не вспомнили.
И во вчерашнем тоже.
Да, и во вчерашнем, и в позавчерашнем, так сказать, да.
Перейдем к большой политике тогда, Сергей Александрович. Из Азербайджана, судя по сообщению вопроса от нашего слушателя, Запад так рад поддерживать Украину, потому что за это ничего не будет, но Сергей Александрович про это все время говорит. Не стоит ли встречные требования выдвинуть о репарациях со стран, согласно их вкладу в разрушение объектов в России? Ну, перечисляем там Великобританию, США, ну, США сейчас под вопросом, Франции и так далее.
Ну, я уже слышал такие вопросы, но это понятие, это как, ну, вот, ну, если вот хочется о чем-то вот пофантазировать, можно пофантазировать там, не стоит ли выдвинуть, ну, выдвиньте, и что? Вот речь идет о том, что может, значит, разразиться Третья мировая война, какие там репарации, так сказать, какие там эти самые контрибуции. Еще раз повторю, репарации можно стребовать с тех, кого вы принудили к капитуляции. Вот тогда будет репарация. А пока, как бы, да, я этого даже, так сказать, на горизонте не вижу. Вот, собственно, и все. А там вот требовать-то можно, так сказать, все, что угодно. А про вот Набиуллину все-таки добавлю. Понимаете, я не знаю, кто там какой батон крошит или катит баллоны. Да, есть, значит, очевидная проблема. Разные оценочные подходы к нынешней политике Центробанка. Да? Вот, собственно, и все. И одна из претензий состоит в том, что просто нет по этому поводу открытой и понятной дискуссии. Вот такие дела. Вот на дне, так сказать, производственники говорят одно, так сказать, другие говорят другое, а вот третьи предприниматели говорят третье, вот и все. То есть, на самом деле, я считаю, что здесь вполне себе тут не крошить батоны, не катить баллоны. Вот. Я считаю, что как бы экономическая дискуссия по экономической стратегии – это нормальная вещь, она должна быть.
Ну, вот одно из заявлений, вот только что произнесенное Эльвирой Сахипзадовной, Центробанк не позволял раскрутиться инфляционной спирали, при этом позволял экономике развиваться. Действительно, экономический рост у нас выше, чем в тех же Соединенных Штатах, гораздо выше, чем в Европе. Инфляцию, ну, за счет определенных мер удалось сдерживать. А вопрос про отношения наши будущие и настоящие с европейскими элитами. Вопрос такой. МИД России в очередной раз выразил озабоченность по задержанию нашего дипломата во Франции. В новостях были эти заявления, в том числе Марии Захаровой. Вот такая наглость очередная. У нас опять озабоченность.
Ну, а что у нас еще может быть?
Что, там могут, что могут дипломаты?
У МИДа там есть перечень, так сказать, да? Это, знаете, как фильм «Афоня», как бы. У меня, говорит, строгие есть, у меня нет строгого с предупреждением, как бы. Вот, он коллекционировал эти выговоры. Вот. А что еще может сделать в рамках МИДа? Ну, могут быть какие-то зеркальные меры в отношении французских дипломатов. Вот вызвали посла, как бы, да, французского, значит, на ковер в МИДе. Может ли быть что-то еще? Я не знаю, да. То есть, в данном случае что? Ну, вот повозмущались-то, нам надо что-то выяснить, информационная кампания, а так... Что вы предлагаете, так сказать, это самое? Запустить ракету по Парижу, как бы, или что?
На сегодня все. Сергей Михеев, его «Железная логика». Продолжим завтра. Сейчас новости, не переключайтесь.